Глава 11. Стоя над мертвым десантцем, Брайан глядел на неподвижных магтов и пытался представить, что будет дальше. Хорошо, с одним покончено. Но эта передышка ненадолго. Скоро они опомнятся, и тогда... Зря не взял пистолет, подумал он. Впрочем, что уж теперь? Что же делать? Десантцы молча смотрели на него, но нападать пока не собирались. А ведь они не знают, что Лигмагд мертв, осенило Брайана. Ждут, когда он встанет и продолжит бой. Пожалуй, на этом можно сыграть. Лигмагд потерял сознание, но он скоро очнется, громко произнес он, указывая на распростертое тело. Магты как по команде посмотрели в сторону мертвеца, и Брайан медленно попятился к выходу. Я не хотел причинять ему вреда, он сам виноват. Он не стал слушать меня. А теперь я хочу кое-что показать вам. Он пытался отвлечь их внимание, заговорить зубы, и плел первое, что приходило в голову. Продолжая сыпать словами и поправляя на ходу одежду, он прошел через весь зал и был уже почти у цели, когда десантцы наконец опомнились. Один из магтов наклонился над неподвижным телом и чуть к нему притронулся. «Мертв!» – прозвучало в наступившей тишине. Брайан не стал дожидаться, пока магты перейдут к активным действиям. Он метнулся к выходу и нырнул в темный коридор. За его спиной в стену ударилось несколько ножей. Краем глаза он заметил, как один из магтов подносит к губам духовое ружье, но тут коридор резко повернул, и Брайан помчался вверх по крутой лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Его преследовала безмолвная вооруженная толпа, будто сама смерть шла по пятам и дышала в затылок. Он не мог остановить погоню или сбить ее со следа, и оставалось только бежать изо всех сил, надеясь на свои ноги и на удачу. Достаточно споткнуться, и конец. Вскоре Брайан понял, что этой гонки ему не выиграть. Враги настигали, и он был, можно сказать, обречен. Впереди отделилась от стены какая-то фигура, и тускло блеснуло лезвие. Женщина с ножом в руке загородила ему дорогу. Она тоже хотела убить Брайана, но допустила ошибку, слишком рано выскочив в коридор, и тем самым спасла ему жизнь. Легко вернувшись от удара, Брайан схватил женщину за руку и рванул на себя. Она выронила нож и тихо вскрикнула. Первый человеческий звук, услышанный им в замке. Преследователи были уже совсем близко, и он сильно толкнул женщину прямо на них. Передние упали, задние, налетев на упавших, тоже повалились на пол. А Брайан помчался наверх, выигрывая такие драгоценные сейчас минуты. На гребне стены его ждал вооруженный магт. Долго не думая, Брайан включил передатчик на воротнике. «Тревога! Можете стрелять!» Охранники, похоже, только этого и ждали. Его последние слова слились с грохотом выстрелов. Прошитый крупнокалиберными пулеметами десантец упал. Брайан перепрыгнул через него и бросился к спуску со стены, прокричав на бегу в микрофон. «Я спускаюсь, не стреляйте пока!» Охранники, очевидно, уже пристрелялись и, пропустив его, обрушили на стену шквал огня. Кругом свистели пули и осколки камней. Брайан быстро спускался, думая только о том, чтобы не сорваться случайно с этой чертовой стены. Сквозь грохот выстрелов доносился звук работающего мотора вездехода, и сейчас он звучал лучше всякой музыки. Войдя во вкус, охранники с упоением палили по крепости. «Прекратить огонь!» – приказал Брайан, скатившись на землю. Водитель хорошо знал свое дело. Вездеход оказался у подножия стены одновременно с Брайаном, а едва он протиснулся в дверцу, машина развернулась в облаке пыли и на предельной скорости понеслась в сторону города. Высокий охранник осторожно вытащил из одежды Брайана короткую деревянную стрелу и брезгливо выбросил ее за окно. «Хорошо, что эта штука вас не задела. Они пропитывают свои стрелы для духовых ружей ядом, и смерть наступает почти мгновенно. И еще чуть-чуть, и вам не жить. Легко отделались». Легко отделался. Только теперь Брайан начал понимать, что ему просто сказочно повезло. Он ушел оттуда живым, да еще узнал много нового о магтах. Да, он многое узнал, и сейчас поход в башню в одиночку, без оружия, представлялся ему безумной авантюрой. Сумасшествие. Он уцелел благодаря искусству бойца и везению, но все-таки больше благодаря везению. В крепость его привело любопытство, а вывели оттуда дерзость и резвые ноги. Избитый, окровавленный и утомленный, Брайан чувствовал себя почти счастливым. Все, что он сегодня увидел и пережил, хорошо укладывалось в его гипотезу о природе самоубийственных устремлений десантцев, и постепенно вырисовывалась довольно четкая картина. Брайан откинулся на сиденье и тут же подпрыгнул, как ужаленный. Руку пронзила острая боль, и он потерял мысль. Ножевая рана, какую он даже не заметил в суматохе погони, оказалась длинной, но не глубокой. Ее быстро обработали и наложили повязку. Заметив, что в машине довольно прохладно, кондиционер работал на полную мощность, Брайан поспешно натянул плащ. Никто их не преследовал, А когда черная башня скрылась из виду, охранники совсем расслабились и принялись чистить оружие, прикидывая при этом, кто уложил больше магтов в сегодняшнем бою. Вся их враждебность и настороженность по отношению к Брайну разом исчезли. Они улыбались ему и не скрывали своей радости. Впервые с начала операции им дали возможность ответить выстрелом на удар, как и подобает мужчине. Брайан мог быть доволен. Вылазка не прошла даром. Его гипотеза обросла фактами и на глазах превращалась в стройную теорию. Теория получалась достаточно радикальная, но она все объясняла. Брайан придирчиво искал какие-нибудь несоответствия и не находил их. Через некоторое время он пришел к выводу, что теорию надо проверить, не откладывая это дело в долгий ящик. Пусть специалист либо подтвердит его выводы, либо опровергнет их. На Дисе Брайан знал только одного такого специалиста. Лея работала в лаборатории. Когда он вошел, она как раз склонилась над микроскопом. На смотровом столе лежало что-то бесформенное. Заслышав шаги, Лея подняла голову и, увидев Брайана, тепло улыбнулась ему как старому знакомому. Тяготы последних суток оставили отпечаток на ее лице. Кожа потемнела от загара, местами потрескалась или шелушилась. «Я, наверное, ужасно выгляжу», — сказала она, сжав виски ладонями. «Похоже, должно быть на недожаренный ростбиф». Внезапно она взяла его за руку и тихо сказала. «Спасибо, Брайан». Лея родилась и выросла на земле, где люди давно избавились от всякого рода условностей. Они могли спокойно обсуждать любые, самые щекотливые проблемы и не испытывали при этом смущения или неловкости. Такой стиль общения часто помогает в жизни, но когда нужно поблагодарить человека, спасшего тебе жизнь, возникают некоторые затруднения. Почему-то получается очень похоже на монолог из плохой исторической пьесы. Наверное, поэтому Лея замолкла на полуслове, но Брайан слышал не только слова. Он слышал больше и знал, какие чувства она испытывает. Он ничего не ответил, только ненадолго задержал ее руку в своей. «Как вы себя чувствуете?» Брайну было немного стыдно, ведь именно он настоял, чтобы девушка принималась за работу, не закончив лечение. «По всем законам биологии должна чувствовать себя ужасно», ответила она, слабо улыбаясь. «Но почему-то хочется летать. Они так напичкали меня лекарствами, что я собственного веса не чувствую. Будто в воздухе паришь. Спасибо, что вытащили меня из клиники и разрешили поработать». Брайан ответил, что уже сожалеет об этом. «И не думайте, у меня уже ничего не болит, честно. Иногда только голова немного кружится и больше ничего. А тут такая работа. Вы даже представить себе не можете, как это все интересно. Ради этого стоило печься на солнце и ползать по пескам». Она склонилась к микроскопу и подкрутила винт. Бедный Айджел был совершенно прав. Помните, он говорил, что для экзобиолога Дис земля обетованная? Вот посмотрите. У этой водоросли такие глубокие паразитические изменения, что... «Я тут подумал», — прервал Брайан ее восторженную лекцию из жизни паразитов. «Помнится мне, Айджел выражал такую надежду, что вы будете изучать и туземцев, а не только окружающую их среду. Причина всего происшедшего кроется в десанцах, а не в местных водорослях». «А я чем, по-вашему, занимаюсь? Но десанцы так тесно связаны с местными формами жизни, что изучать их самих по себе не имеет никакого смысла. Да и сомневаюсь я, что мы можем найти серьезные физические изменения. Их не больше, чем у этой водоросли. А вот в области психики могли произойти любые сдвиги. Они же приспосабливались к таким чуждым человеку условиям. Очень может быть, что стремление к самоубийству – одно из последствий изменения психики». «Может, вы и правы, но я думаю иначе. Этим утром я предпринял небольшую экспедицию и обнаружил кое-что интересное». Только сейчас Лея обратила внимание на его синяки. До этого она была слишком увлечена работой. «Я наносил визит», — упредил ее вопрос Брайан. «Всю эту суматоху с войной устроили макты, своего рода правители Диса. Вот я и решил взглянуть на них поближе, прежде чем принимать решение. Наша встреча не была теплой, но я нашел, что искал. Они полностью отличаются от нормальных десанцев, с какой стороны ни посмотри. У меня было с кем сравнивать. До этого я немного общался с Ульвом. Это туземец, который спас нас в пустыне. Он, конечно, во многих отношениях не такой, как мы с вами. Да, он и не может быть таким же, живя в этой печке. Но он человек, я в этом уверен. Он дал нам воду, потом привел помощь, в конце концов я с ним разговаривал, и мы понимали друг друга, пусть и не с полуслова. Магты – полная противоположность. Банда хладнокровных убийц и только. Не успела с ними заговорить, как они попытались убить меня, причем совершенно без причины. От остальных десанцев они отличаются всем – одеждой, привычками, образом жизни и, самое главное, полным отсутствием эмоций. Они не испытывают страха, любви, гнева. Они вообще ничего не испытывают, как медузы. Каждый из них – это сумма химических реакций и больше ничего.
А вы не преувеличиваете? Можно ведь научиться скрывать свои эмоции.
Можно, но не так, как они. Так нельзя. Сейчас некогда объяснять, и вам придется принять мои слова на веру. Даже перед смертью они не испытывают ни страха, ни ненависти. Я понимаю, что верится с трудом, но это правда.
Леа помотала головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. Вы меня простите, я какая-то тупая сегодня. Отсутствие у мактов эмоциональных реакций объясняет их тягу к самоубийственной войне. Тут все понятно. Но ведь такая гипотеза порождает вопросов больше, чем разрешает. Начать с того, что человек вообще не может жить без эмоций.
Верно, человек не может. А я считаю, что макты вовсе не люди. Может, они пришельцы, может, роботы или андроиды, кто угодно, только не люди. Я думаю, они даже не гуманоиды.
Леа звонко рассмеялась, но сразу же осеклась, посмотрев на Брайана. Вы это серьезно?
Мне сейчас не до шуток. Я вас понимаю, больно уж смахивает на бред. С другой стороны, это самое логичное объяснение. Давайте обратимся к фактам. Прежде всего, макты совершенно равнодушны к смерти. Разве это нормально?
Нет, конечно, но при чем здесь пришельцы и роботы? Да я вам найду сотню естественных причин. Может, макты стали такими в результате длительных мутаций, или, например, они страдают неизвестным генетическим заболеванием.
Как-то у меня все это не укладывается в голове. Что же это за люди такие, для которых нет разницы жить или умереть? Ну ладно, бог с ней со смертью. Но есть ведь и другие странности. Что вы скажете насчет полного отсутствия эмоций? А их манера одеваться? Обычно десантец не носит ничего, кроме набедренной повязки. А макты закутаны в плащи с головы до ног. А это таинственность. Они живут в укрепленных замках и поодиночке никогда оттуда не выходят. Мертвых своих хоронят неизвестно где. Это уже не просто другой класс или другая каста. Это народ, другая раса.
Хорошо, допустим на минуту, что так оно все и есть. Сразу же возникает вопрос, откуда они взялись и почему о них до сих пор никто не знает?
Это как раз просто. Скажем, они прилетели сюда после перелома и смешались с колонистами, которым тогда, сами понимаете, было не до пришельцев. Очень скоро макты захватили власть на планете и быстро сообразили, что им надо держаться обособленно, чтобы никто ничего не пронюхал.
Но кому нужна власть в этой пустыне? И почему они так старательно маскируются? Если уж им на смерть наплевать, то на мнение окружающих и подавно. А зачем они сюда прилетели? И почему остались?
Сдаюсь. Брайан развел руками. У меня нет ответов и на половину ваших вопросов. Я просто стараюсь увязать между собой все факты. А факты просты. Макты – существа, ничего общего с людьми не имеющие. Эдакие мерзкие твари из ночного кошмара. Боюсь, они еще явятся мне во сне, если только эти два дня вообще придется спать. Впрочем, все это довольно неконкретно, а нам сейчас нужна ясность.
Тогда действуйте. Дайте мне труп, и я вам через полчаса скажу, человек это или нет. Я, конечно, не призываю вас к убийству. Можете выкопать парочку мактов из могилы.
И давая понять, что разговор ей больше не интересен, Леа вернулась к микроскопу. Брайан знал, что она права. Этот Гордиев узел надо разрубить во что бы то ни стало. Только какие уж здесь могилы. Опять придется убивать. С отвращением подумал он. Впрочем, сейчас сантименты были неуместны. До начала войны оставалось 36 часов. Значит, придется убивать. Он задумчиво посмотрел на Леа, и мысли о смерти и убийстве легко уступили место мыслям о жизни и красоте. Брайан с удовольствием оглядел ее стройную фигуру, и ему вдруг захотелось обнять девушку. Засунув руки поглубже в карманы, он быстро направился к двери. «Бросайте эти водоросли, все равно от них проку никакого», — сказал он на ходу. «Лучше отдохните пока, а я попробую достать вам образец поинтереснее».
«Я все-таки начну с водорослей», — ответила Леа, не поднимая головы.
Центр связи находился на третьем этаже штаб-квартиры. Дежурный радист, развалившись на стуле и задрав ноги на стол, лениво жевал огромный сэндвич. При виде нового директора он торопливо попытался нахлобучить на голову наушники, чуть не упав при этом со стула. «Можете оставаться в прежней позе», — заметил Брайан. «Меня это не шокирует. И не суетитесь так, а то сломаете аппаратуру, и мне придется вас расстрелять. Мне нужна связь на этой частоте». Он протянул радисту листок бумаги. Это была частота, на которой работал передатчик террористов из подпольной Нью-Джорской организации. Радист с минуту щелкал переключателями, потом протянул Брайану микрофон. «Говорит Брент, директор группы ЦРУ на ДИСе. Вызываю Нью-Джорскую армию. Прием».
Ему пришлось повторить вызов раз 10.
Наконец эфир ожил. «Что вам надо?»
довольно нелюбезно спросил кто-то.
«У меня для вас важное сообщение. Хотите узнать подробности прямо сейчас?»
«Нет, мы найдем вас после наступления темноты. Ждите».
Брайан мрачно посмотрел на передатчик. До начала войны оставалось всего 35 часов, а ему опять приходилось ждать.